Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. Александр Лукашенко в интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлина у Гомель. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Пакистане при выбуху на блокпосте ля афганской мяжи загинули не меньше как 15 человек, пераважно полицианты. Теракт здарыўся ўвечары у провинции Хайбер. Полицианты у момент выбуху отзначали завершение посту у святый для мусульманов месяц Рамадан. У Тегеране отбылась жалобная церемония памяти одного из лидеров иранских шиитов Абдулла Азиза Аль-Хакима, померлого у иранской столицы в сераду. Верховный лидер Ирану Аятолла Хаменеи в своем послании высоко оценил заслуги Аль-Хакима как перед Ираком, так и перед Ираном. Китай выказал рашучий протест у связи с рыхтованным визитом духовного лидера буддистов Далай-ламы на Тайвань. Ранее президент Тайваню Ма Индзю принял пропанову по позиции запросить Далай-ламу наведать с духовной миссией районы, мощно потерпелые недавно от тайфуна Моракот. У Москве на 97-м годе життя помер ведомый советский и российский поэт Сергей Михалков. Похование Михалкова пройдет у субботу. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель закликала Израиль як мага хутчэй заморозить будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў у имя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на Блізкім Усходзе. Меркель споткалася ў Берліне с прэм'ер-міністрам Израилю Беньямідам Нетаньягу. Израильский прэм'ер завершил сёння свою 4-дзённую поездку по европейских краінах. Прокуратура России выставила виноватчинні подозреванным у захопе сухогруза «Актик-Си». Были затриманы 8 человек – громадяне Эстонии, России, Латвии и особы без громадянства. 7 из них обвиновачиваются у пиратстве и выкрадании людей, 8 – у в организации этих злочинствов. Сухогруз «Актик-Си» захопили при конце липеня у Балтийском море, а вызволили у середине жнивня. На «Хвалях свободы» вы слухали новины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У студии Сергея Бламейка. У ближайшие полгодины мы обмеркуем выники неформальных перамовов Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым у Сочи, поговорим про судовый процесс над трьма десантниками, которые довели своего сослуживца до самогубства, и доведаемся про проблемы, с якими сытукаются у Менску при пошуку житла студенты-першокурсники. Але спочатку нагадаем основные подеи сегодняшнего дня. У Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. После перемоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Говорит российская политическая оглядальница Юлия Латынина.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. У Беларуси не засталося юридичных инстанций, куды б яны могли звернуться по оборону своих правов. Говорит пастор «Нового життя» Вячеслав Гончаренко.
Мы приняли решение, что мы не будем оставлять наше здание. Мы будем продолжать там собираться и молиться столько, сколько нужно, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про сакрэты своего супрацовництва с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар «Молодого фронту» Андрюс Цянюта спречує відлічення з Бранської сільськогосподарчої академії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Гомельський воєнкомат тим часом ініціював супрацьактивіста адміністраційну справу за неявку на призив поводля позви. Говорить Андрюс Цянюта.
Сьогодні я виписався з шпиталю, у яким я лежав, в зоному стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах со сколіозом у війська не беруть.
Усе більш жихаров Білорусі виступають за те, щоб країна заставалася незалежною і суверенною. Гэтыя дадзеныя професор Андрей Вардамацкий привёў на міжнароднай конференції «Беларусь-Россия. Рокіровка альбо перазагрузка», якая проходила сёння у Менску. Міжгарнізонний воєнний суд Віцебску покарав за дзедаўшчыну трох десантнікаў. Сваімі дзеяннямі яны довели до самогубства товариша по службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Говорить мати Дзяніса Оксана Филатова.
На участке там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он не лечился, а отдыхал там в госпитале.
Ваша свобода. Выники дня. Вынікі сённяшніх нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы мы абмяркуем праз некалькі хвілін у перадачы «Экспертыза свабоды». А зараз да іншых падзеяў сённяшняга дня. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Шараговцы і Ілю Казеку асудзілі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Сяржанта Віталя Плюто на год службы ў дысцыплінарным батальёне, а малодшага сяржанта Дмітрыя Хлуса збавілі звання. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Дзяніса Філатава прызвалі ў войска сёлета 15 студзеня. У віцебскую вайсковую частку номер 52-400 ён патрапіў пасля барысаўскай вучэбкі 3 траўня, а 15 траўня яго знайшлі павешаным. У гэтай жа вайсковай частцы і праходзіў судовы працэс. Ён доўжыўся 1.5 тыдні. Увесь гэты час на ім прысутнічала маці Філатава, Аксана Васильевна.
Там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он, мол, не лечился, а отдыхал там в госпитале. Но те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что они молчали, что меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илля Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дзяніс Філатаў писал.
Мам, им так хотела служить, но только когда увидел, говорит, тут можно с ума сойти в этом трудоме. Тут вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для них нету.
У міжгарнізонным военном суде комментовать выроки войскоўцам отмовились, спаслались на то, что яны будут обскарджены.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимоотношениях, превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему из 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили у суде. Як удалось высветлить, гаворка идея про шараговца Иллю Казеку. Яму заборонено 2 гады после вызволения займать кероўные посады. И он мусит так само выплатить 8 миллионов компенсации моральной шкоды семьи Филатовых. Сержант Виталь Плуто отрымал 2 гады дисбату, але поводле амністыі гэты термін зменшили до году. Яго так само позбавили сержантского звання. Молодший сержант Дмитрий Хлус отрымал 1 год дисбату. Ён признал свою вину и супрацовничал со следствам. З уліком амністыі яго вызвалили з-под варты, и ён протягне служить, як шараговец. Пасля здарэння змянили кіраўніцтва вайсковой частки. Смерть у войску шараговца Дзяніса Філатава не першая у Крычаўскім районе. За 4 гады яна третья. Говорить крычаўскі правоабаронца и журналіст Сергей Няроўны.
За гэтыя гады призвали чуть больше 300 призывнікоў. Даже 10% отрымливается. Для невеличкого города зашмат. Батьки этих солдат, простые люди, за Филатова, батька механизатор, мать доярка. У них сродков, да, вот увидев на суд поехать, и то не шмат. Белорусская армия хворая, советская армия взяла самое нагоршее. Державе лепше замолчать это и написать, что все добро.
Оксана Филатова гадуя яшчэ одного сына, яму 16. У войска, каже яна, я его не отпущу, нехай что хочет со мной робять.
Про ход сьогоднішнього процесу у Вітебську над трьома десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта з Гомеля спречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроць активіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Біловус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрус Цянюта відлічений з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він начислен по академічній задовженості, не здав два екзамена. За другий курс не здав. Математика, технологія, розтяняводська. Оригінал приказу за підписю ректора храниться в самій академії. Пускай едут, берут. Если не сдал человек экзамены, зачеты, мы же его не имеем права перевести на третий курс и далее последующие курсы. Он не соизволил за год эту академическую задолженность сдать.
Андрей Цянюта отмовляя на явной запозиченности.
Коли по математике запозиченность, это мне зрозумело. У меня была запозиченность на первом курсе, але я потом поспехово ее пересдал. Иначе бы я просто не был бы допущен до другого курса. Я так само поспехово скончу. Про синеводство я не ведаю, откуда они взяли эту запозиченность. Пишу, что это политично мотивованное отвлечение для того, чтобы меня забрать у войска. Те наши мясцовые чекисты поворушились, те, может, они поговорили со своими коллегами из Бранску.
Господар Цянюта не збирається миритися зі своїм нечеканим відлічением.
Думаю, спочатку дочекатися відказу з Міністерства едукації Російської Федерації і коли вже буде зовсім туго подавати у суд. При будь-якому розкладі я хочу вчитися в цій установі, тому що два роки я там вчився і затратив шмат часу і сродку на своє навчання.
Тим часом стали відомі і виніки поглибленого дослідження Андрія Цянюти у шпиталі хуткої медичної допомоги. Він каже.
Сьогодні я випис со шпиталю, в яким я лежав, в дзённом стаціонару. Мне поставили диагноз сколиоз другой ступені і плоскостопія другой ступені. Звичайно, по нормативах со сколиозом у войска не беруть.
1 вересня суд Советського району Гомеля розглядить адміністраційну справу Андруся Цянюти. Її ініціював городський воєнкомат за неявку поводлі позви. Попереднє посідження суду не відбулося з тієї причини, що суддя на запотребування Андруся Цянюти не мог вести розгляд справи по Білорусі. Руску, а перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода, виніки дня, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Гайцюкевич из Минску. Столько сил и сродков марнует Захад на то, как залагодить режим Лукашенко, очеловечить его, схилить до демократичных реформ. Неужели не разумея, что все это бескорыстно? Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эту передачу слухайте в нашем эфире позднее, сегодня. У Беларуси завершилась уступная кампания, и тысячи молодых людей стали студентами. Многих иншегородних студентов и их батьков хвалюет теперь жилевая проблема. Места у интернатах не хапая, снять квартиру у столицы не только дорого, але и складано, поведомляя Ина Студинская.
Проблема со студентскими интернатами отвечная. Места на усих николи не хапало. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства эдукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдзяржуниверситета. Там застаються тільки несучі конструкції, стіни, а вся начинка відбудовується наново. Натурально, реконструкція затягується, каже господариня Зайцева.
В цьому році общежитие БГУ не буде відремонтовано, тільки в 2010 році. Що стосується общежитие БНТУ, там йде частичний ремонт. Ми не закінчимо ні ремонт, ні БНТУ. А на реконструкцію поставлено на 425 місць економічного університету. Там дуже серйозна реконструкція, теж така ж, як БГУ. Якщо у нас в стране будут деньги, мы закончим в 2010 году.
Сподариня Татьяна Мати першакурсніцы распавяла.
Наша доченька поступила в педуніверситет. Мы были просто рады. Сами мы пессорши. Казалось так, что общежитие не дают. Говорят, не хватает места. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов через Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращаясь в агентство, комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7 000. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра эдукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирм расповедая про кошты на квартиру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно я не знаю, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше, в зависимости от начинки.
Говорила супрацовница одной из менских риэлторских фирм. Вы слушаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная встреча керовников России и Беларуси. После перамовов президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацовницу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябр молодого фронту Андрус Цянюта спречивает отвлечение с Бранской сельскохосподарчей академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденное профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле версіі Крымля, вынікі перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі. Прынамсі, пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, что все-таки Москва знайшла свои козыри и певным чином натиснула на Александра Лукашенко? Ці, на вашу думку, эта встреча ничем таким особливым не выделяется на фоне опошних встреч президентов Беларуси и России? Андрей Федоров, как вы лишите?
Во-первых, я не совсем уверен в том, что эти темы не обмерковывались. Например, сегодня у российском коммерсанте были известки с крыницей, наближенных до российское керавництво, что менавито вот этой темы избираются обмерковывать ободвы лидеры. Тому я не уверен, что это засталось поза межами их размовы. Другое, то, что Беларусь, как быццам, погодилась с гортанием у АДКБ, это так само не дивно, мне подается. Мы ведаем, что где-то про месяц у Беларуси будут проходить крупные суместные учения из России «Заход-2009», и были известки, что Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев повинны там сустреться. Медведев повинен сюда приехать. Было бы вельми незвычайно, коли б два лидеры краинов сустрелись на войсковых, буйных войсковых учениях. И в той же час помеж ими были бы довольно значные разноголосия по инших войсковых пытаниях. Я маю на увазе это коллективные силы и оперативные ураганы и в огуле АДКБ. Тому это, на мой погляд, чакалось. Так что сказать, что Москва тут нечто продавила, я бы все же сказать про это не стал.
Вадзім Казначэеў, на вашу думку, з той інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, ці можна рабіць нейкія высновы пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча? Ці лічыце вы, што Александр Лукашэнка паводле сваёй традыцыі, калі прыедзе ў Менск, расставіць все кропкі над і па-свойму, і фокус гэтай сустрэчы будзе з'яўляцца зусім па-іншаму?
Шчыра кажучы, я не выключаю такога варыянту, але не лічу яго вельмі верагодным. Гэта не значыць, што гэтыя пытанні не ўздымаліся, хутчэй за ўсё яны ўздымаліся, але бакі не прыйшлі да паразумення. Ну, то бок, напрыклад, ізноў жа Лукашэнка будзе цягнуць час прызнанням Асетыі і Абхазіі. Яны, відаць, выклалі тое, у чым яны да згоды прыйшлі. Але нават калі, значыць, давяраць гэтай крыніцы і казаць, што гэтае пытанне не ўздымаліся, я б не трактаваў гэта як тое, што Масква дадавіла Лукашэнку. Мы ведаем, што Лукашэнка часам манеўруе і часам ён дае авансы. У момант гэтак званай газавай вайны ён жа ж там адкруціў назад і сказаў, што няхай сабе там на нашы старыя, якія з вамі гнілі ў акопах, няхай яны, значыць, за гэта плоцяць. І ў такім пытанні, як АДКБ, ён цалкам не мог пайсці на кампраміс. Гэта ж не нейкая канкрэтная рэч, якая яго да нечага вялікага абавязвае. Чаму б не?
Ну, зразумела, калі б, напрыклад, была б дасягнутая хоць нейкая згода на конт прызнання Беларусю Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ўжо названыя ці не названыя крыніцы абавязкова бы маскоўскія пра гэта заявілі. Раз ніякіх такіх заяваў няма, відавочна, што прынамсі ў гэтым пытанні надавіць на Лукашэнку не ўдалося.
Я думаю так, але я думаю, што ён у сваёй звычайнай манеры, ён і не даў цалкам адмоўнага адказу. Ён, як звычайна, сказаў, што ў осень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне, мы будзем яго вывучаць, мы будзем думаць. Магчыма, ён даў нават і абяцанне там нейкія на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясна, што каб Беларусь узяла і адразу прызнала, гэтага Мядзведзеў не
дабіў. Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Андрэй Фёдараў, калі ад выніка сённяшняй сустрэчы пайсці на агульную сітуацыю сёння ў беларуска-расійскіх адносінаў, ці можна сказаць, што на гэты момант пазіцыі Александра Лукашэнкі выглядаюць не такімі моцнымі, як, напрыклад, раней? Усё-такі Беларусь хоча атрымаць ад Расіі той жа крэдыт. Усё-такі Беларусь вельмі залежыць ад прасоўвання беларускіх тавараў на расійскія рынкі. Ці не спрыяе ўсё гэта таму, каб Александр Лукашэнка больш быў схільны да дамоваў, чым раней?
Ну, фармальна кажучы, гэта сапраўды і так. Але не трэба забывацца і на тое, што Масква вельмі пільна адсочвае паводзіны Беларусі ў адносінах да захаду. Яна вельмі нервуецца з гэтай нагоды. Яна вельмі баіцца, што Беларусь сыдзе, што яна застанецца непрыкрытая ў ваенным сэнсе, хоць гэта безумоўна, і што іншае, як фобіі. І таму ў беларускага боку таксама ёсць пэўныя козыры. Я мяркую, што Лукашэнка зараз не вельмі лёгка, і мы бачым, я ўпэўнены, што пытанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі было узняты, бо напярэдадні літаральна Владимир Путін казаў пра тое, што ад Беларусі яны чакалі гэтае пытанне, як ніводнай іншай краіны. Але тое, што вось у Беларусі толькі што была місія Міжнароднага валютнага фонду, і, як паведамлялася, беларускі ўрад пагадзіўся на яе ўмовы, это значыць, што Беларусь разлічвае і на Захад. І яна не можа пайсці на паваду зараз у Масквы, бо мы ведаем, што ў Міжнародным валютным фондзе шмат галасоў маюць тыя краіны, якія ўваходзяць у развязку з Злучаныя Штаты. Таму ёсць і пэўная контргульня. І вось менавіта гэта беларускі бок зараз і выкарыстоўвае. Наколькі доўга яму ўдасца змагацца, сказаць цяжка. У всякім разе, пакуль не ўводзяць у строй, выходзячы Беларусь, нафты і газаправоды, на гэтага часу шанцы ёсць. І вось калі да гэтага Беларусь яшчэ здолее пратрымацца і нейкае выйсце на захад знайсці, тады ў нас будуць даволі неблагія шанцы.
Ці не адзіным канкрэтным вынікам сустрэчы было аб'яўлена тое, што Дмітрый Медведзеў прыедзе ў Беларусь і наведае 29 верасня сумесныя вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Ці не ствараецца такое ўражанне, што Дмітрий Медведзеў трошкі па-іншаму ставіцца да Александра Лукашэнкі, чым Уладзімір Путін? Уладзімір Путін, это было агульна прызнана, меў вельмі напружаныя адносіны з беларускім прэзідэнтам, а Дмітрий Медведзеў і сустракаецца даволі часта. Ці ёсць тут, на вашу думку, падстава для такіх разваг?
Думаю, што
у Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роль, мовно кажучи, доброго и злого следчика. Так и он отыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захода, и до Европы, и до Сполучених Штатов, до внутренней оппозиции, у Тимлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навод образливых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеву, это не робит. А что тычет миновито уделу у суместных учениях, так, на мою думку, Медведев затекавлены в этом больше, чем Лукашенко. Тому не, я решу, что про некое принциповое иншее ставление это не свечит. Это орлевая гульня такая.
У передачі «Експертиза свободи» удільничали публіцист Вадим Казначеєв і політолог Андрій Федоров. Вів випуск Віталь Циганков. Ваша свобода, виніки дня, і зараз на черзі наш годовий проєкт «Барди свободи». На гэтым тидні Змітер Бартосік знайомить вас з творчістю барда Тамаша Суліми.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні падляскага песняра Тамаша Сулімы. Усё ж такі падляскім беларусам можна по-добраму пазайздросціць. У краі, дзе беларусамі азваліся 50 тысяч чалавек, ёсць свой непаўторны бардаўскі фестываль, ёсць басовішча, ёсць свая вялікая газета і сваё радыё. Чаго яшчэ жадаць?
Тут, наприклад, мені тут, як на Подляші, як живу, правда, мені трошки нервує те, що на Білорусі зараз медіа глядять просто призмат політики. Білорусь, я думаю, що у такому сенсі політичним найменш цікавою для мене. Просто мені політика не інтересує. Маємо мистецтво, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, наприклад, може бути цікава туристам, так мислячи, туристичним. Ну, але зараз, якби, ну, ніж така потреба, ну, у Європі мати, скажімо, ворога, ну, я би так сказав. Ну, просто є потреба така особа, як президент Республіки Білорусь зараз. Ну і що ж, я думаю, що, якби, я це бачу кришку так, якби, критично, що з польського боку такий кришку патерналістичний погляд, скажімо.
Калі вже спадне перший сніг, кривавий промні опошнього сонця, калі все жавеє до життя, тады пачынаецца маразм. Маразм. Я не паэта, я тут толькі назіраю. Прабачце мне, што вас не заўважыў. Все шукаю причини, що застався я тут сам. Калі вже порветься струна моего безнадейного життя, сразу умею, что треба писать на ново.
Ваша свобода, выніки дня. Перадача выходзіць у эфір о 19, 21, 23 гадзіне, паўтор наступнай раніцай. А зараз пра то, што вы сёння можаце ўбачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 дакументальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 – ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Девятнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфиры «Новины». Сперша про белорусские подеи. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. Это первые перамовы Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко у формате «Сам-насам» амаль за полгоду. Российский президент охарактеризовал их как вельми змястовные. Информационные агентства, спосылающиеся на крыницу в оточении Медведева и Лукашенко, поведомляют, что пытание выделения Беларуси российских кредитов сегодня не обмерковывались. Не закрыналась и тема недавнего конфликта вокруг поставок белорусских молочных продуктов у Россию. Александр Лукашенко в интервью агентству «Итар-ТАСС» изнов заявил, что отдавал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. По воде Лукашенко за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменьшить эту личбу до 80%. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся в своем храме. У Беларуси не засталось юридичных инстанций, куда они могли бы звернуться по оборону своей церкви. Церква «Новое житё» не прошла перерегистрации, в таким статусе находится 6 годов. С 21 жнивня будинок верников лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежная і суверэнная. Гэтыя звесткі прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Рэкіроўка або перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. У Пакістану при выбуху на блокпосте ля афганской мяжи загинули не меньше як 15 человек, пераважно полицейанты. У Тегеране отбылася жалобная церемония памяти одного из лидеров иранских шиитов Абдулла Азиза Аль-Хакима, померлого у иранской столицы Усираду. Китай выказал рашучий протест у сувязи с рыхтованным визитом духовного лидера буддистов Далай-ламы на Тайвань. У Москве на 97-м годе життя помер ведомый советский и российский поэт Сергей Михалков. Похование Михалкова пройдет в субботу. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель закликала Израиль, як мага хутчэй заморозить будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў у имя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на Блізкім Усходзе. Меркель споткалася ў Берліне с премьер-министром Израилю Беньямином Нетаньягу. Пахаванне американского сенатора Эдварда Кеннеди призначено на субботу. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сачыце за падзеямі таксама у интернете свобода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну. Але перш перадача пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Нагадаю слухачам, што ад панядзелка 31 жніўня аднаўляецца наш ранішні прамы эфір. А зараз перадача Ганны Соус пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру.
Наши сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклы. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне я папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука, які цяпер побач са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты «Радио Свобода» и информационные агентства свету працуют 24 гадзіны в сутки. Штодня у эфиры – репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайт? Таго, чаго не пачуеш у радыё. Такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачуў, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на гэта праз наш сайт. опытанні дня, скажімо, опытанні свободы. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Ён вилився у великий проект «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарим з автором проекту В'ячеславом Ракіцьким. Скажите, калі ласка, яким чином конкурс, який обвестила Радіо Свобода у травні, переотворився ось у такий повномасштабний проект, який починається у вересні?
Ідея конкурсу узникла з розуміння того, що час летить вельми імкливо, і ось уже пройшло некілька десятигоддів з моменту нового змагання за одродження незалежності Білорусі, національної свідомості, культури і подеи, якими свідками, яких ми самі були, ці навіть удільничали у їх, вельми хутко стираються з пам'яті. І ми обвестили конкурс 1 травня для слухачів і попросили назвати їх ті місцини, які яни лічуть місцями змагання за свободу у найновшій історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли некілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Владимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський, і одобрали 300 адресов від вересня і аж до колядов чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішньому ефірі невеликі трохвилинні передачі. Це будуть невеликі есе, у яких невеликі такі замальовки, емоційні хутчей, у яких буде 1-2 успоміни удільнику події, а так само підсумування того, що ж насамреч відбулося. Жюри вибрало, після доволі довгих сперечок, ми окреслили період 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы акрэслены. Колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Духович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача «100 адресов свободи». Новая передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
И перемярковує.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Коли Яну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Яе автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яшчэ одна магчымасць для нашай редакції – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – гэта такі діалог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і заўвагі.
Але ў нас уже ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы звоночкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Тартас» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў на карысць апазіцыі. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Сябар маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». А зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёну.
Сябра, які пасяліўся на Сталпцоўшыні, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах. Ну і папрацаваць у чатырох смежных паселішчах Жацераўская СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. У старычыны горад спадарні Васілеўскай запытаў, ці не падобнае свята ў часы крызісу да балю падчас чумы. Та и однако отказала бадёра.
Колхозный профсоюз. Музыку обещала оплатить духовую, как по улице пройтись. Сувениры купили. Юбиляров много. 14 годов тому проводили.
Вырашая поглядеть, как казали ранее, с якими набытками. Подошли до свята мясцовые. 70-годовый был кировца спадар Василькович. Сдавалось, был задоволен усим. И он належит до довольно шматликой частки насельников, что на пенсии вернулись из городов у родовые хаты летиши. Мужчина, який живе у вёсцы 10 год, покурвал для своей старенькой Волги аж 1959 года выпуску.
В Москве такие раритеты $1000 платить, ведаете?
Нет, за ее 5 уже давать. Топса. Зачем мне иномарки? Сам сделаю. Рыбалка, лес и больше ничем не занимаюсь. Кроме курей и собаки катать больше никого не держу. В Осиповщину надо пешком 4 километра. Автобус только на выходные.
До врача в Устовце не добирайся?
Нет.
Убачивший микрофон, подскочил бомжовато опранутый мужичок с мутными вачима.
Бутылки не берут. Тут у меня одна проблема.
До вязковой крамы у горках ходка подъехал на повозце 15-годовый Сергей Мельчик. Выгорел на солнце волосы и свечили, что лето не проспал. Працавал на ферме подвозчиком. Заковался еще и юнацкий оптимизм.
Сколько тебе повинны заплатить за месяц?
1800.
Сам в вёсце хотел бы застаться?
Хочу. Природа, озеро, не знаю, инженером каким-нибудь.
У размову уклинился 40-годовый Валерий. И он мясцовый, але працуе у Стоупцах. А до речи, съехавших из вёски во возрасте от 25 до 45, большесть Валеры крыху остудил Сергею импет.
Он целый месяц работает. Сколько ты получил? 200 рублей. Мой брат работает на тракторе. Он посевну, где-то 12 часов он работал. Получил 700 рублей. Это нормально, 30 дней. А зимой стоит на ремонте рублей 200. Никогда здесь не работал. Я вижу, какие условия.
Мне сказали, что притискаете. Ты кто живет тут, а ездить уступцы.
И тебе картошку не дадут посадить. Если посадить, то по коммерческой цене.
Земли вокруг до холеры, да?
Да. Или бери бурьян, который позарастало везде кругом.
У одной из боковых улок убачил автолавку и несколько бабулек ляе.
Приезжаю тут 2 недели раз, подвезем нам напитку, просим, потому что ходим в магазин, бываем, млеем, давлением. Молоко маловато привозят, а иначе привезли.
Яна, это спадарыня Тамара Романович с мужем Владимиром, який сидел за рулем. Былые колгасники стали индивидуальными предпринимальниками.
Сколько вёсок вы обслуживаете?
Родную вёску Жигалки, Горки, Жатерово. У нас твои клиенты. Баба Тоня заказала мне муки привезти.
Макаронки жмёт.
Бачите, какие люди. Вёски вымирают. Молодые остаются. Кому нема что украсть, или нема куда податься, уже его нигде более не возьмут.
Завитал на ближайшую ферму по откорму 75 бычков. Глядчики, 37-годовый Виктор Макаучик, да и 63-годовый Миколай Шауко выгружали вилами зеленую массу. Упарувшись на спякоте, были рады зарабить перерыв и погудрить.
Отремливаете максимум 350 рублей.
Да. Зеленая масса, лазов 3,5. Зимою 8 лос сено даем.
Ты кажешь, что от таких заработков сбегут?
Молодежь. 4 недели, но на 1 неделю дается выходные.
Нема кому робить.
О, нема за что робить.
Да,
так сказать, а?
Вот, совершенно правильно.
Сказали, что будет агрогородок и молчать.
Да, еще. Во, Горки, Савонни, Жатерова, 23.
А ранее кольки было?
80 под 90. У Горков. А раньше просто бесплатно молоко было.
По 40 на...
Да, антибиотики. Молоковоз проводит. 3 тонны, 5 там тонн.
Суразмовцы кажут, что людей вымушают працовать литерально за талерку супу.
Если я не вырублю у полеводах минимума за месяц по 100 тысяч за обед, ну 100%.
Полеводы кольки у вас отремливают?
300-350.
Тем часом подошел разнорабочий Миколай Микулич.
Глядя, в каких условиях находятся живёлы. Грязь, смрут, нечисть по колено.
Ты мне меньше у прилеглый до горок вёсцы Савоне убачил и свежепобудованную хату. Будовники заканчивали класть дах. 62-годовая спадарня Наталья Мартинович наглядала за будовлей, да и избирала в огороде агрест.
Нам никто не помогает своим трудом. Сын работает в мастерской, а Леска работает, заправшись на базе.
Так что за свои сбережения?
Да, и коровку, и свинки, и куртки, все. Все, все у нас будет.
Я народился тут, и я буду.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Виталь Сямашка рассказывая про вёску Жатерова Столпецкого района.
Вёски Горки, Жатерова, Савоньи, Дыжигалки месяцы на отлеглости у нескольких сотнях метров одна от одной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару горкаўскай школы спадару Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчыны. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана.
Открываецца краявід на ўсе тыя горкі, з якіх пайшла назва вёскі. 500 гадоў вёскі Жацераў, гэта самая старэйшая. А тут цікава, адзін рака зрабілі вадасховішча, таму што неабходна было паліваць вон тыя калгасныя палі. Давайце пройдзем да таго камня, прода Магнышэўскіх. Было месца пахавання, склеп, у якім зверху была драўляная часовня, а ўнутры ў нішах знаходзіліся труны з целамі пакойных Магнышэўскіх. Калі адбыліся перамены савецкія, было ўсё тут зруйнавана, тут камні стаялі, хто тут пахаваны, на сённяшні дзень устанавіць складана, таму што, мабыць, былі яшчэ, можа быць, якія-то свяшчэнаслужыцелі пахаваны. Маладзёж выцягвалі гэтыя труны, каталіся на іх і насілі там бабкам пад вокны, ставілі са свечкамі.
Сатаністы дамарушчыны.
Мабыць, это такі.
І зноў я ў цэнтры горак, дзе акурат учынілася адзінай на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме.
Знаеш, што зарабіў тое тваё? Там усё свежае, хаця. Тут тавар свежы, пастаўка кожны дзень.
Наведвальнікаў колькі?
Можа і 100, і 200.
Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіляметраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца 10-годдзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прымінае паведаміць нештачка яшчэ.
Вада 3 недзелі ее не было у нас. Она просто не даходзіць да нас, потому что там все разрывы.
Это да Савоні, да?
Да, постоянно без вады находимся. Хотелось бы нам, чтобы этот остановочный пункт все-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет. Очень много мы писали, и деньги я собираюсь, чек даже имеется у моего мужа.
И вось мы с Михаилом Лябецьким на ганку его хаты. Каржакаватый человек с мозолистыми руками, говорит, как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах.
Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну, или потом приезжали с Министерства железной дороги, зарабил всю встречу Сидоренко. Не сразу у президента мы поговорили, сразу были наезды. Облсполком там уже заработал. Это домашки, местный председатель колхоза, Корницкий Марьян Иванович. Да. И он сказал так, какую я принял, такую я и оставлю. Он как у парты козел стоял, как не было, хотя бы твои электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержен, Мархачевщина, Головенчица.
Автобусный маршрут.
Автобусный насыпь делают ежегодно, даже в этом году, зимой, возили гравий за 50 километров. Дурость администрации, да, нашего района. Я не боюсь сказать, тут надо прокуратуру поднимать, зачем были такие средства уложены. 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно. Умные деньги было с бюджета района, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Ну, это натуральная коррупция, а людские гроши закопаны в землю. Ну.
Выказывайся, Михаил, и на конт маючага адбыцца свята вёскі. Маўляў, звычайная советская завядзёнка с наступным застольным. Забегаючы наперад, сведчы, што так яно і адбылося. Гаспадар Лябецькі казаў.
Камароўскі Геннадзій Іосіфавіч, ён па беларускай мове кандыдатам наук, ён сам родам адсюда. Чаго не успомніць нашых ветеранаў. А што ты на згадах, извините мне, што юбілею, там, допустим, у аднаго чалавека или у второго...
Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне, вызначаўся, а сесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстра на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў боль ды загартаванасць ад перажытага.
Пасля Афгану ці псіхалогія змянілася?
Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх хіжын. Сидзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвору. У него автомат в руках, которым отдал сухпаёк.
Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў.
Да, то на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Віцебская дзівізія полностью пагібла. А пасля нас скинули на польскую границу, калі паднялася солідарнасць.
Твои палітычныя універсітэты былі?
Да. Адносіны да камуністаў змяніліся зусім у другі бок.
На пачатку, відаць, таксама Лукашэнку веру.
З первого дня я не галасаваў за яго. Мне вельмі не спадабалася тое, што ён забраў прэцідателя Гродненскага горсполкома Дзядко, который выдвинул сваю кандыдатуру. Калі Машэрава выдвинула сваю
свою кандидатуру, и он тоже ее убрал. Мне до его недобрые отношения. Нам пропонували вёску Горки. Обещаюсь и житё, и жильё, и заработок, и комбайнёром. 3 миллиона зарплаты в месяц. В этом сомневаюсь. Поразмывались с разными людьми. Место вельми доброе тут кругом. И чтобы никто не мешал нам, как говорится, в своём огороде сам себе хозяин. Тогда у Горках я нашёл бы свою Горку.
Выслухали «Подорожжы свабоды». Пра вёску Жацерава Сталпецкага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.